Расскажи, как произошло знакомство с Грегом? Судя по сайту Немарыч, где-то на одном из фестов. Но историю, конечно, хотелось бы послушать.
Это знакомство уходит корнями к мероприятию The Strike of Winter, где выступали Gelida Obscuritas. Собственно, тогда мы первый раз встретились с Григорием. Не сказать, чтобы мы тогда там сильно подружились, просто, как бы, знаешь, так, шапошное знакомство. Потому что у меня были там свои планы, у него там свои планы. Более тесно мы познакомились уже на втором страйке. Тогда действительно мы уже как-то поговорили там и... Меня, конечно, произвело впечатление это общение. Я понял, что это очень умный, очень увлеченный человек. А основная, как бы, часть, когда мы сблизились, это начало работы над Симоном Веры.
Я хочу процитировать твои собственные слова для одного из интервью, которые ты давал. Да, и это дало мощнейший толчок для продолжения. Если бы не было Псалом 666, с огромной вероятностью не было бы ничего. Абсолютно точно скажу, что если бы Григорий тогда меня не завербовал, то 93%, что перестал бы заниматься black metal, а сосредоточился совершенно на других вещах. Я хочу, соответственно, спросить, почему?
Да, все так. Я не отказываюсь от своих слов вообще ни на секунду, потому что это было именно так. То самое время была такая, знаешь, подвешенность, что ли, неопределенность и прочее. И как бы тогда еще мы не знали о том, что, оказывается, существует, блин, андеграунд, и он настолько мощный, что это просто... При том, что Despel Omega — это только вершина айсберга от того, что там вообще происходило. И это все так совпало. А на самом деле, если бы не Некролит, который меня завербовал, скажем так, Гриша написал Некролиту, высказал свои предположения, что, а вот у вас же там типа есть там вот парень, который там неплохо стучит, а давайте, может, как-нибудь там тогда, блин. Они меня проверяли там на вшивость года, наверное, пол. А может и больше. Я не знаю, как там это происходило, но ты же понимаешь, что это непростые люди. Как бы и группа-то непростая. Вот. И меня поставили перед фактом. Ты соглашаешься, но мы тебе ничего не будем говорить, как бы, до последнего момента. Но ты должен быть согласен. Ты достаточно увлечен, чтобы быть готовым. Я ответил утвердительно. И все случилось. Я не знаю, что еще тебе рассказать, потому что это было именно так. Все остальное – это уже следствие подготовки к записи альбома.
Ну, я могу в это легко поверить на самом деле. Тем не менее, возникает вопрос, как верный слуга повелителя Григорий заставил тебя пересмотреть подход к музыке и не только. В чем был тот самый секрет?
Я не знаю, в чем был тот самый секрет, но я увидел там огонь, которого мне очень не хватало. Этот огонь до сих пор во мне горит. Он не погас. И не погаснет, я уверен в этом, пока я не умру.
То есть настолько мощный был импульс?
Да, настолько был мощный импульс. И я никогда не отказываюсь от своих слов. Если бы не было тогда вот этого предложения, если бы Гриша не увидел во мне, как бы, достойного кандидата, я бы, наверное, занимался совершенно другими вещами. Я был готов к тому, чтобы пустить все по бороде. Абсолютно был готов. Но, видимо, у сатаны были другие планы на меня.
Немного зная участников проекта, кто работал над лонгплеем, помимо Сейбл Дума.
Ты имеешь в виду музыкально или постпродакшн?
Личностно.
Дело в том, что когда они мне прислали первый черновик, и там была драм-машина, там был такой пипец. Я говорю, вы что, охренели? Ну, я так в жизни не сыграю. Ну, там было приблизительно так, как на Символе Веры, но я тогда не знал, что я так умею. Это меня вот дьявол за плечо подержал, и я от страха сыграл так, как я сыграл.
Да нет, я не о том. Я хочу скорее спросить тебя о том, как настолько разные по характеру личности уживались на репетициях, в студии и в гастролях.
хороший менеджмент.
Как все это балансировалось и кем?
Ты знаешь, всю организаторскую как бы нагрузку нес на себе Гриша. Я был, у меня кличка была «Совесть банды», потому что я следил за всеми, кто там чудит, там и прочее. То есть у меня не было времени, чтобы там выпить там и прочее, потому что мне надо было следить за остальными. Вот так получилось, потому что дьявол решил, что так было нужно. Мы собрались в одном месте, в одной точке, и сделали то, что он хотел.
Без полноформатного альбома «Псалом 666» не поехал бы на «Розер Блэк Месс». Это культовый достаточно фестиваль, где страны Восточной Европы «Псалом» представлял. Расскажи всю предысторию, цепочку событий, которая привела группу к выступлению в Швеции.
Капни вискарика, и я тебе расскажу про «Розер». Всю коммуникацию по этому поводу вел Гриша. Нам было сказано только, что походу едем в Швецию, копите бабки. Кто может? Ну, а кто может, это я, Аластер и Гриша. Вот. Все остальные расходы взял на себя Гриша. Он очень тяжело работал этот период. Он там зарабатывал, копил там и прочее. Оплачивал репетиции, на которые я приезжал. И мы репетировали перед Орозианом 2 раза. Репетировали полным составом вместе с магистром. И на одну из репетиций принес кое-что не то. И она была очень сложной. И эта репетиция была записана на видео. И как бы для небольшого круга это видео было выложено.
Расскажи, чем Орозиан Black Mass отличается от любого другого black metal фестиваля, который делают в Европе? Что особенно, может быть, врезалось в воспоминания?
Тотально любительский подход, прям вообще любительский подход в плане звука, микширования всего того. Ну и очень убил тот факт, что на группах не хедлайнера звук душили прям в половину.
В смысле?
В прямом. То есть группа, если не хедлайнер, им делают тише. А когда играют хедлайнеры, делают громче. Это на «Орозе» они прям слышно было.
И это не вызывало ни у кого никаких возмущений, то есть никто не подошел.
У кого? У шведов? Я тебя умоляю. Там приходили люди в леопардовых шляпах там и прочее. Ну, там такая публика пришла, которая на тот момент для нас была достаточно дикой. Мы таких, извините за мой французский, пиздили обычно. А я не думаю, что там люди разбирались там в этих тонкостях. Но вот мне конкретно это было слышно. Тем не менее, там была своя атмосфера, и видно, что ну, человек, который это делал, он вложился не только деньгами, но и вложился душой. Там было очень интересные секции, помимо феста. Там было такой ярмарки. Приехала жена Шаматай, продавала там всякие благовония, еще какие-то магические шляпы, там какой-то бубен там был, еще там что-то. Там была хорошая картинная галерея. И там была лекция какого-то профессора, который там про сатанизм вещал на английском, причем у него было очень хорошее произношение, и все было понятно. То есть это такая конференция, скорее, чем просто концерт для обывателя. Там очень-очень разная публика была собрана, и многие пришли только на лекцию. Какие-то люди пришли там, не знаю, там купить какую-то хрень в этой, ну, магической лавке. Ну, там не только магическая лавка, там куча мерча, там, ну, прочего. Я просто вот запомнил именно эту тему. Некоторые приходили посмотреть концерт, кто-то картины приходил посмотреть. А это все происходило в таком культурном центре, он назывался «Культурен». 2- или 3-этажное здание, здоровенное, ну, это как дом культуры. И там, блин, вот прям вот все очень круто было. И кейтеринг там, конечно, я первый раз увидел, что такое кейтеринг. Было для меня чем-то неожиданным, потому что обычно кейтеринг заканчивался на паре пива там и максимум пиццы, это если повезет, там, или каким-нибудь хот-догом, а там прям кормили хорошо. Конечно же, меня как барабанщика приятно удивило то, что на выбор было, по-моему, 4 сета железа. Зинджин, Пайст, Мейнел и еще какие-то. Я выбрал Зинджин, потому что я на них ни разу не играл. Ну, именно сетом. И, блин, очень крутые тарелки оказались. И причем их было несчетное количество. То есть, хочешь 3, хочешь 4 краша. Там, ну, какие-то... Вот все панки, которые ты можешь себе представить. ты можешь себе сделать. 3 альта, пожалуйста. 4 альта, пожалуйста. 2 бас-бочки, пожалуйста. Если тебе что-то не хватает, тебе принесут еще. Но по гитарам там бедненько было.
А железо все накручивали техники или сами барабанщики?
Нет, я накручивал себе сам.
Ну, что-то да.
Я накручивал себе сам. Но мне предлагали помощь в этом. Но я сказал, что я свой, как бы, сет я себе сам делал.
Тут важный момент есть. Это выступление доступно на YouTube, оно было записано на видео, и прямо со сцены Григорий объявляет псалм из Наумо. Конечной целью группы было завить распад на этом мероприятии. Были ли участники коллектива как-то поставлены об этом?
Был ли ряд причин, почему это произошло, и это было оговорено, ну, не со всеми, но как бы я об этом знал. Поэтому сюрпризом не было.
А какое-то рациональное объяснение этому есть?
Есть, но я не буду его озвучивать.
Кто ты вынес для себя, играя в составе сам как музыкант?
Ну, я получил огромный опыт. В первую очередь, я не то чтобы получил студийный опыт, но я впервые получил возможность даже заниматься мастерингом, каким-то минимальным сведением и прочим. Результат, который мы имеем на символ веры, это на 50% тот результат, который, скажем так, можно назвать продиктовал я. То есть основные звуковые конструкции и прочие вещи, я очень сильно постарался, чтобы это звучало так, как это звучит. Не надо думать, что я там ручки крутил. Ручки крутил 21, но он просто сделал миксов 20, пока мне понравилось. Я очень жестко критиковал любые моменты, которые мне не нравились.
По градусу приключений, было ли это как-то преисподней все время с псалм?
Однозначно да. Всегда, когда занимаешься псалмом, ты всегда получаешь максимальный эмоциональный эффект, но потом всегда следовала расплата. Всегда случались потом какие-нибудь неприятности и прочее. Козни Яхвы как бы никто не отменял. Это всегда было очень эмоционально. И всегда страдания как бы испещряли этот путь. Всегда. В разной степени.
Псалм 666 – это black metal на максималках.
Да. Псалм 666 стал катализатором конца моей карьеры спортсмена в автоспорте.
Вот это неожиданно. Приходилось ли тебе выступать на мероприятиях, где ты в один день играл сет псалма Ленции?
Да, это был Екатеринбург.
Насколько это было просто или сложно?
Ты знаешь, у меня есть более крутой рекорд. В одном концерте сыграл сет вот оно, круг, постаменте. Поиграл на басу, на барабанах и на гитаре. Часовые сеты.
Что, перейдем к Storm in Darkness, где
давай.
Ты тоже поучаствовал.
Я отыграл один концерт со Storm in Darkness, это было в Риттербурге. У тебя неправильная информация.
Ну хорошо, но ты все равно ведь как-то готовился к сету идеи.
А ты знаешь, как бы тут очень смешная история получилась. С Магнификатом, собственно. Мне Сейбл по пьяной лавочке прислал черновики альбома, который идет после Магнификата. И я его пытался репить. А когда мы приехали репетировать Магнификат перед записью, и он начал играть, я говорю, послушай, а что ты играешь? Блядь, альбом? Я говорю, какой? Я этот, ты что, блин, не учил? Я говорю, учил. А что ты, блин, не знаешь? Я говорю, ну потому что ты, мудак, мне, наверное, не то прислал. Мы сравнили болванки, ну, использовали. Я говорю, так ты же кретин, мне, ну, не то прислал. Мы Магнификатор забрали за 2 или 3 дня до записи. И его тоже пришлось записывать без метронома, потом, ну, в силу ряда причин, скажем так. Я считаю, что получилось классно. Вот на тот момент лучше... Получиться просто не могло, потому что у меня было меньше недели, чтобы въехать в материал и довести его до записи.
А ты что-то менял там по процессу?
Да, немножко поменяю. Но мне не кажется, что это пошло в минус. Только в плюс.
Ну и на этом как больше ты не взаимодействовал?
Еще есть некоторый материал, который частично записан, там, ну, все сложно. Я не знаю, я бы это не издавал, например. Но если вдруг будет потребность какая-то в этом, я, наверное, поучаствую. Почему нет? Если меня позовут, опять-таки, при живом дедушке я не вижу в этом смысла, потому что он очень хороший. И он ближе к этому. Но это был клевый опыт. И, знаешь, это такой альбом, как «Домашние тапочки». Он такой крутой, типа теплый, и вообще его одно удовольствие было играть.
Слушай, насколько я знаю про «Магнификат», он издавался исключительно на виниле. Его нет ни в цифре, его нет на дисках вообще никак.
На дисках нет точно. А насчет «нет в цифре» я не владею ситуацией, потому что я никогда не гуглил этот вопрос. Ну, наверное, да, наверное, ты прав. Наверное, нет.
По крайней мере, мне известно то, что его не запирают телефон.
Это такая, знаешь, не очень популярная музыка, как и «Пламень». «Пламень» — это очень крутая группа, но она для очень узкого круга слушателей. А «Storm in Darkness» отчасти точно такая же группа. Для тех немногих, кто врубается, тех немногих, кто знает, тех немногих, кто следит. Но... Блин, я считаю, что конкретно «Магнифика» — это та запись, которую можно поставить в топ-10 вообще из восточного блока. Именно как музыкальное явление.
А у тебя есть у самого копия?
Ну, конечно.
Насколько я понимаю, там было издано где-то 300 винилов.
Я не помню количество.
И они до сих пор доступны, скорее всего. Не факт, конечно, вероятность велика.
Парадокс в том, что да. К сожалению, а может быть и к счастью, я не знаю. С точки зрения бизнеса это плохо, но с точки зрения как бы black metal, это, наверное, хорошо, потому что это действительно честный, настолько честный black metal, что он доступен не каждому. Врубаться в него нужно, наверное, какое-то время.
Группа Круг. Круг — это достаточно основополагающая для белорусского black metal компания. То есть это старожилы на земле белорусской, скажем так. Находились они при этом в состоянии мерзлоты после выпуска Endcamp 2008 года. Что как бы символично в некотором смысле название альбома. Расскажи, как ты... вышел на контакт с группой и как возникло какое-то профессиональное понимание, когда стало понятно, что группа может возродиться.
Если кратко пробежаться, с группой Круг, как таковой, я знаком до хрена давно, вот там с года 2005, наверное. И не только с группой Круг. Люди, которые сейчас есть группа Круг, тогда, наверное, не были еще в полной мере, я имею в виду Алексея, барабанщика, Афунзах, а ныне барабанщик Круг. Отличный парень, мой хороший друг, прям вообще. Мы его называем самый лучший и красивый. И его классность затмевает солнце на земле. С Женей мы не так часто и плотно общались раньше, но с течением времени, вот когда мы... Сейчас я расскажу. Вот все это становление, как бы с Леней мы прошли огонь и воду, мы с ним очень-очень давно дружим, продолжаем это делать, и более того, у нас с ним совместные проекты есть, не только Круг, но и как бы мы эту тему еще коснемся. Ну а что касается возрождения группы Круг, это был все тот же концерт «Мгла», где был заявлен изначально Круг и Пестиленция, но по ряду причин группа Круг не смогла собраться. Я не человек, а слыхо, но тем не менее, это был мощнейший триггер для того, чтобы люди вновь собрались и начали делать дела. Мне предложили роль басиста, потому что Лене было очень сложно играть одновременно. Там действительно сложно. Не с учетом того, что в некоторых песнях там есть сломанные размеры там и прочее. Ну, я тебе как человек, владеющий ритм секции, могу сказать, что это полный пипец. Я как бы петь, вокалить ломанные вещи и играть одновременно на струнах, это очень сложно. Мне сложно даже в квадратах петь и играть, но когда это ломано, это просто невозможно. Для большинства, конечно. Отыграв концерт с «Мгла», идея возродить группу «Круг» никуда не делась. То есть все копилось, как снежный ком, и в какой-то момент это случилось. Они возобновили репетиции, потом они позвали меня на репетицию, мы там поиграли. Ну, я по наитию сначала это делал, потому что я смотрел на гитариста, там под его там игру подбирал моменты. Плюс, ну, я, конечно, дома там еще посидел, поработал, подбирал. Ну, в итоге мне сказали, что это слишком просто. В группе «Круг» бас типа мне очень важен, поэтому мне показали партии, от которых я немножечко охренел. Потому что, во-первых, зачем? Во-вторых, ну, как бы это достаточно сложно. Мне пришлось их выучить. Потом все пошло как по маслу. И первый концерт, который сделали «Лютый букинг», он был классный, он был офигенным просто. Концертом это было прям вот камбэк, которого я не ожидал. А что касается влияний там и прочего, когда я был еще юн и только постигал азы блэк-метала там и прочего, группа «Круг» уже играла и записывалась. У меня есть кассеты, которые я слушал и вдохновлялся их музыкой. И вдохновлялся их текстами и прочим. Ну, а то, что у них как бы подача сатанизма немножечко отличается от той подачи, которая принята, это да. Но, тем не менее, будьте уверены в том, что там все с этим порядком. Именно поэтому мы нашли общий язык, и сейчас это выглядит именно так. Я не могу говорить за эту группу, потому что я там всего лишь басист, опять-таки. Понимаешь, как бы, я жалкий червяк по сравнению с остальными людьми, которые там участвуют. Это слишком великие личности, чтобы как-то их там оценивать.
Тем не менее, с 2017 года ты числишься там живым басистом. Сегодня 21 год. А что за 4 года «Круг» успел сделать? Я спрашиваю тебя как басиста сейчас.
Группа «Круг» успела собраться, сыграться, отыграть какое-то количество концертов за пределами Беларуси. В первую очередь это прикольный тур был «Златоуст» и «Екатеринбург». Это был клевый концерт в Каунасе. Это был первый выезд группы «Круг» за границу, и фидбэк был очень хороший. Приезжали даже с Польши смотреть. Поэтому, ну, как бы потенциал у концертной составляющей очень велик. И сейчас готовится новый материал. Я не знаю, как бы будет он записан или нет, это не от меня зависит. Но то, что как бы группа не умерла, группа работает, это точно. И замотивированные люди очень сильно. Очень сильно. Мне кажется, что отчасти мне удалось зажечь потушенный огонь. Отчасти мне. Я не говорю, что это было ключевым.
Здорово. Будем надеяться, что «Круг» будет радовать слушателей и фанатов живыми выступлениями и, возможно, даже новыми студийными работами.
Да, я надеюсь, что будет новая студийная работа, потому что конкретно над этим сейчас ведется работа, какой-то новый материал пишется и репетируется. Я в этом процессе сейчас не участвую, потому что как бы а нахрен оно надо, потому что как бы басист, знаешь, чтобы басист не скучал на записи, ему обычно приклеивают лазерную указку на усилитель, и он занят, как бы, поэтому как бы как-то так. Горящего яростью пса и одинокая птица смерти подобна черной стреле летится. Сожженные небеса.
Что же, поговорим о втором проекте, на который ты сейчас тратишь, наверное, ощутимое количество времени, это «Латану». Все группы, в которых ты задействован, переплетены в тугой клуб живых змей. Отсюда вопрос, как заниматься профилактикой самоплагиат в таких условиях?
Ты очень, кстати, интересную тему поднял, потому что группа Латану неизбежно была как бы замечена в самоплагиате. В разных моментах, там, например, там, Пестиленти, Мезгаль, там, и прочего, как бы, ну, это так, потому что, как бы, мы все в этом котле варимся, и я очень критичен к этим моментам. Если я слышу хотя бы подозрение на то, что это так, то я жесточайший этот баракун. Либо как-нибудь пытаюсь завуалировать, чтобы никто не догадался, что это так и есть. Потому что на самом деле можно один и тот же риф сыграть 4 раза с разным характером, и он будет звучать абсолютно по-другому, и ты никогда не догадаешься, что это одни и те же ноты. Я это знаю как бы очень хорошо. На этом построен весь рок-н. Ну, не весь, но я, конечно, сгущаю краски, но, скажем так, есть там такой момент. Как бы, а как заниматься профилактикой? Да просто, если тебе что-то не нравится или есть какие-то подозрения, лучше сделать что-то по-другому.
Ну, то есть профилактика какая-то проводится?
Конечно.
Честно скажу, я не знаю, как там люди, наверное, целыми сутками крутят Роттен и сравнивают с черным монолитом. Я не сильно много не
Так это видел. Совершенно разные вещи.
Черный монолит — это один из таких знаковых альбомов вообще для жанра, который можно всем показывать сейчас, как минимум. Роттен — это понятно, но Роттен — это уже то десятилетие, а это Латану с дебютником — это уже где-то вот сюда.
На
это...
самом деле, ну,
это альбом, который нравится людям, которые не слушают блэк метал, чтобы понять, что такое белорусский блэк метал.
Черный монолит?
Да.
Серьезно?
Да.
Офигеть.
Да.
Так вот, понимаешь, я бы не сказал, что это разные десятилетия. Почему? Потому что когда сочинялся «Черный монолит», то это было плюс-минус тогда, когда, собственно, ну, не сочинялся, но тогда только-только выходил «Роттен». Может, это было пару лет спустя, не более. Это было давно достаточно. Просто в силу ряда причин мы этот момент откладывали. Потому что Паша еще был сделан как композитор. В этом плане, не то чтобы сделали, но его музыка не отлежалась. Это будет более правильно. Вот. Он далеко не зеленый парень, и мелодист, и композитор, он охренеть, мне далеко. У меня были другие задачи, более важные. Понимаешь, Латану, он лежал и ждал своего часа, но когда умер Стоун, наступил тот самый момент, когда откладывать больше нельзя. Поэтому он и случился.
Ну, скажем так, в массе факторов, которые альбом этот сформировали, это запись в яме.
У тебя неполная информация. Запись в яме, кроме барабанов. Барабаны были записаны в другом месте, это студия Чили. Кстати, классная студия достаточно, на их деньги, у них...
Я беру информацию, между прочим, из Багника.
Яма стала далеко не так давно... местом, где можно воспроизводить полный цикл записи. Это случилось достаточно недавно. В силу ряда причин, поэтому как бы барабаны были записаны в другом месте, а все остальное, конечно, было записано на яме и крутилось моими руками от исходников, то есть, ну, вот, от усилителей и там всяких педалей дальнейшего вот этого всего. То есть.
Мастеринг делал Дмитрий из SS-18.
Смотри, нет. Опять-таки, тут стоит упомянуть несколько людей. Это Дмитрий Ким, в первую очередь, который сделал саунд-инжиниринг для барабанов. Он сделал все классно. То есть он там убрал там всякие призвуки лишние, он там эквализации очень хорошо помог. Он просто это делает, делать умеет, и он это делает так, как мало кто умеет. Я не знаю. Я на самом деле восхищен профессионализмом этого человека, потому что у него скилл такой, который, в принципе, микроморбусу может быть полезен, я так скажу. Что касается садиста, садист сделал основную работу, он молодец, он парень с ушами, он парень с понятием того, как должен звучать блэк, и именно андеграундный блэк, понимаешь, потому что он делает, по сути, то же самое. Но вот маленькие ремарочки, которые там в процессе работы я там просил добавить микс там и прочее, они, конечно, помогли достичь уникальности, не звучание вот именно вот такого, знаешь, вот именно вот слышно, что это Латан, короче, не слышно, что это SS-18 там, или другие проекты садистов, вот, потому что это немножко по-другому все звучит.
Ты знаешь, да там слышно просто абсолютно свой почерк и, мягко скажем, очень серьезную сильную руку коллективного усилия, то есть показатель того, что музыканты могут выступать сами в роли звуковых инженеров и сами себя продюсировать и делать великолепный продукт, не прибегая к помощи просто мужиков, сидящих в каких-то студиях, которые крутят ручки для всех, кого угодно, для пост-хардкора и прочее. Это идеальный пример. Я бы сказал так. Это идеальный пример коллективного труда людей, которые делают все сами, играют все сами и прекрасно понимают, как оно должно быть сделано. Черный монолит – это идеальный пример всего этого.
Я бы, наверное, все-таки не черный монолит выделил
из
всего
абсолютно
этого.
Безумие просто полнейшее.
Нет, я все-таки бы выделил Фергюстон второй, который был издан на Хох. Вот это именно тот пример, о котором ты говоришь. Там было действительно коллективное усилие. Там были, блин, такие страсти по этому альбому. Дважды хотели плюнуть на микс, но потом возвращались. И в итоге сделали то, что получилось, и получилось просто офигенно. Я считаю, что...
Я понимаю тебя. Я хочу сказать просто, что выстраданность не всегда является критерием приемки того, что что-то является ультра-индикатором. Но в данной конкретной ситуации «Черный монолит» Латан, ну, это действительно очень сильный альбом, который, если человек не знаком с белорусской сценой, и он хочет получить что-то актуальные ближе к 20-м годам, угу. Это первое, что ему нужно показать. Потому что это в каком-то смысле entry-level,
да.
И одновременно это показатель того, что ты должен понимать, что все люди, которые задействованы в записи, и группа лиц, связанных с этим, это коллективное усилие лишь людей, которые занимаются этой музыкой и делают все сами. Здесь нет посторонних сущностей, которые диктовали звук, диктовали саунд-дизайн, диктовали обложки, диктовали что-то. Здесь нет лишних людей.
Понимаешь, это все как бы происходило...
Ситуационно, это мое мнение.
Путем вот проб и ошибок, потому что очень многие считали, что мы делаем неправильно. Мы там как бы пытались нас учить. Разные там усилия там и прочее. Особенно, когда, блин, понимаешь, приходишь на студию, у меня вот я вот просто... Хочу поделиться своими вот негодованиями по поводу того, почему у нас, в принципе-то, собственно говоря, мало кто может сделать качественный продакшн.
Именно поэтому столько групп и так мало хороших записей.
А я тебе расскажу, почему это происходит. Потому что ты приходишь на студию, и какой-нибудь дредастый звукорежиссер там, или как их там правильно называют, я не знаю, я их не могу назвать
саунд-инженер, звукорежиссер,
я не могу их назвать звукорежиссерами, потому что это, блядь, говно с ушами. Они начинают там типа: бля, да я посмотрел видео, ты делаешь не так, там туда-сюда, надо делать так, надо делать это. Я говорю: послушай, я тебе деньги заплатил. Говорю, я буду делать так, как я хочу. Ты делаешь неправильно. Я говорю, мне похую, блядь. Как бы, что я делаю неправильно? Я делаю так, как я хочу, блядь. А ты делаешь то, что я говорю, потому что я тебя арендовал, блядь. И если у тебя есть какие-то ко мне претензии, то мы можем разойтись, все. Но многие же этого не понимают. И приходят и начинают ссать в уши, блядь. Послушай, ты вот, а по фирме надо сделать так, там, а по фирме надо сделать так. А в итоге делают полную дичь, блядь. С их фирмой, потому что они неправильно подходят к концепт совершенно другой. Ну.
Наталкивается мысль о том, что первая итерация логотипа Латану немного похожа на Ватейн.
как бы изначально, ну, вообще, надо начать, наверное, не так. Всем оформлением занимался Паша с вокалистом, и они меня не посвящали в эту тему абсолютно. Как бы они решили действовать своими силами, очень сильно обожглись с Ромеро. Вот, дела минувшие, и они же ему и заказали логотип. И логотип вышел просто ужасным. Просто ужасным. Было дано подробное техзадание, он сделал все, блядь, не так. Ну, если говорить мягко. Вот. И Марат психанул, просто взял нахрен, начал там карандашом там какие-то свои, вот, свое видение делал круто, на самом деле. Я считаю, это классно у него получилось. Да, он похож на Ватейн, да. А второй логотип похож на хуй, по мнению некоторых людей, как бы, и что? Ну, бывает.
Кстати говоря, про логотип, про оформление, это целая многострадальная история с артом, которой было уже рассказано.
И она была рассказана, и я не собираюсь
ни повторяться. В коем случае, да. Никаких повторений, вопрос только один. Почему в данный момент, в тот момент, момент оформления, создания логотипа, Морг был недоступен или недоступен был кто-либо из тех людей, которые обычно...
Не в обиду Морг будет сказано, но он вообще тогда не вкурил ту идею, которую дали. Он выкатил очень слабый вариант, скажем так, от которого сразу отказались. Все.
А к другим не ходили?
А, ну, ты понимаешь, как бы это все происходило без моего ведома. Потому что как бы они решили действовать своими силами, как бы я об этом не знал абсолютно. То я узнал об этом постфактум, когда ты понимаешь, как бы я прочитал эту охуительную историю про Ромеро, точно так же, как и вы, постфактум. А они там бодались, блядь, там за 50 рублей, там, или сколько там, какие-то копейки, или 10 рублей, я не помню. Мне не интересно, но они обожглись как бы на этой теме и больше таких ошибок не совершали.
Расскажи, а в Латану ты снова сел за барабанную установку, хотя уволился оттуда из Пестилентии?
Я не уволился оттуда из Пестилентии. Это такой инсайт, да.
Ты прекратил свою деятельность в Пестилентии как барабанщик, но при этом приобрел вакантное место в Латану. Хочу понять, по какой причине и является ли это в некотором смысле фактором того, что динамика Латану более щадящая?
Отчасти да. Латану, понимаешь, как бы, когда я играю Латану на барабанах, я отдыхаю. Я просто вообще не напрягаюсь. Я не знаю, что мне нужно сыграть, чтобы я там как-то устал. Не, на самом деле я, конечно, утрирую, я устаю, если я вкладываюсь. Но это значительно проще, чем все то, что я играл до этого на барабанах. И это однозначно проще того, что я делал в Диавель. Диавель это было просто на износ. На износ. Чтоб ты понимал, в Диавель заставляли стучать с барабанов даже тогда, когда у меня рука сломана была. И я был в гипсе. Мне приходилось это делать, да.
Безумие.
Да, это безумие, но именно это безумие сделало из нас такими, какими мы есть.
Про черный монолит мы уже как бы в принципе поговорили. Я про то, как он был записан тоже. Про премудрости и про его восприятие. Давай разберемся с Ионом Хора. Синие цвета, о которых ты уже сказал.
Это была моя идея.
Хотя синий — это цвет холода, это второй цвет смерти после тьмы, потому что тьма — это факт смерти, свидетельство, регистрация. Да. Синева — это то, что транзитивно переходит от этого к черному.
Да, да.
Но при этом ты говоришь, что это в некотором смысле некие смелые цвета. Расскажи.
А, ну, потому что ты видел в Black Metal такие гаммы?
Да.
В каких местах? Не надо только
Dissection. Dissection.
Нет, не про цветные обложки, как бы, а именно вот бело-синяя гамма.
Ну, да, тогда, наверное, Demisterius.
Ну, там не синяя, как бы. Ну, хотя да. Чало синее.
Нет,
да.
Я имею в виду, что агрессивно синий цвет это Immortal.
Ну, скажи, Beast, а там не синий. Потом... Ну, там какой-то там странный.
Там... Нет, там был синий. Там синий уходило, там
Там сине-зеленое что-то.
Summer Lady Dissection, Emperor.
Ну, это никак не было связано ни с Emperor, ни с Dissection. Я просто так подумал, что это было бы круто, потому что как бы тот концепт картинки, ну, вот именно вот этого мужика, который там кости разбрасывал, мы сломали очень много копий. На самом деле, на этой картинке даже Марат пытался рисовать. И он, кстати, самую четкую схему этой картинки я нарисовал. От этой схемы мы потом начали плясать дальше, и потом пробовался один, и потом все-таки Хорд из нее сделал то, что вот мы сейчас видим на диске. С гаммой просто черно-белая, она смотрелась очень скучно. Вот прям очень скучно. И я начал играться в телефоне там с каким-то приложением. Как-то вот так вот получилось, классно получилось. И тогда еще, ну, как бы синего не было, но этот эффект помог облегчить картинку от деталей, и это потом применилось опять-таки. А потом подумали, что вот синий цвет будет классный. И он реально очень классно подошел. Не обошлось без косяка. Конечно, Хорд использовал картинку, которую ни с кем не согласовал, которая являлась картинкой не его авторства, а какого-то другого испанского там художника. И он потом этот косяк сам нашел, сам с этим чуваком связался, как бы решили этот вопрос. Но, конечно, она, во-первых, концептуально туда не подошла, потому что это не то совсем, что мы туда вкладывали. Ну, во-вторых, как бы она была не свежей. Вот. Да простит меня Герхор, как бы, ну, поклялся, буду говорить правду и только правду, поэтому как-то так.
Аудиоинженерный состав Эона Хора прежний?
Нет, не прежний. Здесь надо обязательно упомянуть Год Варшипера. Без него все бы было очень плохо, на самом деле.
А что он принес такого существенного?
Ну, фактически он сделал финальный микс. Именно те вещи, которые не получились у садиста, сделал он. Поэтому там, блин, прям вообще ключевая роль была его. Ну и, собственно, во время записи гитар там и прочих струнных инструментов его роль была ключевой. Вокал, ну, по вокалу тут, конечно, это было очень сложно. Марат думал, что он приехал на легкую прогулку, но я его так выебал, блядь, что он даже, наверное, немножко обиделся, потому что я его заставлял перепевать, ну, не знаю, десятки раз. Десятки. Некоторые моменты, которые мне не нравились, я просто говорю, нет, нет, нет. Ты можешь лучше, старайся. Нет, здесь делай так. Да, я диктатор, но это зато эффективно.
То есть добавился еще один человек, прежний состав сохранился, и благодаря этому получился Эон Хора с точки зрения звука того, который есть,
да,
сейчас.
Да, да. И однозначно. Ну и, конечно, он, знаешь, этот звук, он очень серединистый.
Ты считаешь, что сохранять один и тот же состав лиц в некоторых группах это достаточно здравый смысл, чтобы двигаться от альбома к альбому?
Да, да, пожалуй, да. Зачастую это работает, но есть исключения, когда вот просто человек не врубается. Ну, бывает такое. Ну, вот, блин, у него другое видение, с этим ничего не можешь поделать абсолютно. Все хорошо, все зашибись, он сделал все правильно, ну, блин, ну, не стоит у тебя на этом, надо искать какой-то другой подход. Тогда ключевые фигуры могут поменяться. Но это очень редко бывает, но такое бывает. Вот на Эон Хора, кстати, как бы один из таких моментов наступил. Отчасти.
А считаешь ли ты, что именно в Латану ты стал серьезнее качать свой навык как аудиоинженера или саунд-продюсера, саунд-дизайнера?
Ну, это началось с Фьюстон, скорее. Мне кажется, что раньше. Вот с Фьюстон началось вот это все. Ну, чтобы ты понимал, как бы я, грубо говоря, командир. Я руками ничего не делаю. Руками делают другие люди. Но я знаю, что и как сделать, как бы, и команды очень четкие. И да, да, ты прав, как бы набрал достаточно опыта, чтобы, ну, отчасти могу себя так назвать. Отчасти. Потому что я же, конечно, не профессионал.
Скажи, что ждать от Ладану?
Ну, будет третий альбом, он уже сочинен. Мы его еще не разбирали. Ну, Паша мне накидывал несколько вариантов в его видении. Я два варианта жестко раскритиковал и сказал переделать. А третий вариант, он уже с ним можно работать. Но когда это будет сделано, я не знаю. Ну, в ближайшее время. В ближайшее.
Shut up.